Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет заключительная передача из цикла народной певицы России Татьяны Петровой «Песня «Свеча души», посвященная замечательному русскому поэту, человеку трагической судьбы Николаю Алексеевичу Клюеву. Затем в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина «Образ жизни».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области. И просим помолиться о здравии протоиерея Алексия, иерея Александра, диакона Иоанна, монаха Пимена, болящих Людмилы, Валентины, Любови, Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Валентины, Алексея, Александра, Евгении, тяжкоболящего Александра, Ксении, Надежды, Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Михаила, Ирины, Михаила, Прасковьи. Дорогие братья и сестры, мы рады были получить ваши благодарные отклики на программу народной певицы России Татьяны Петровой «Песня «Свеча души», посвященную замечательному русскому поэту, к сожалению, имя и творчество его малоизвестно, Николаю Алексеевичу Клюеву. Сегодня в эфире прозвучит вторая, заключительная часть передачи о нем.
Конечно, уже у него были такие бытовые песни, да, свадебные.
Обрядовые.
Обрядовые, да? Да. И вот эта песня, она не записана, но она так и называется «Красная горка». И мне хотелось бы так ее по памяти для вас спеть сегодня.
Как у нашего двора есть укатана гора, ой, укатана, увалена водою полита. Принаскучил молодой шить серебряной иглой, я с лавочки встала, белой уткой поплыла, поза сенцем лебедком, под крылечушко бегом. Ах, не ведала млада, что гора моя беда, что козловый башмачок по откату не ходок, я и этак, я и так, упирается башмак. На ту пору паренек подал девушке платок, я бахромцет плат брала, парню славу воздала. Ты откуль изволишь быть, тем тебя благодарить, золотою ли казной, а ли пьяною гостьбой? Раскудырявич мне в ответ: я по волости сосед приуротил для тебя плат и вихоря коня, сани лаковые, губы маковые.
Как красиво и сложно по музыке И я бы никогда не подумала, что это не народное творчество.
Да, это очень близко, да.
Да, да, хотя, конечно, оно народное, истоки-то очень ясны. И что интересно, вы там поете и с таким диалектным произношением. Откуда?
Ну, я не знаю, мне кажется, это так будет правильно. Мне вот так нравится. Если это сделать уже окультуренным звуком, не будет такого близкого проникновения в эту среду.
Ой, я думаю, душа его так радуется на небесах тому, что вы заинтересовались его творчеством.
Это очень близко к народному искусству. И это о том, что человек этот жил совершенно какой-то другой жизнью. Он парил над всем земным. Да, но человек прожил такую жизнь, так много перестрадал. Вот как интересно, что поэты через слово общаются друг с другом, как бы через духовно общаются, хотя уже в разных эпохах. Вот Николай Клюев своему собрату Сергею Клычкову, поэту, обращался, он говорит, что «завещаю тебе в случае моей смерти поставить на моей могиле голубец в хмурой на римской земле». Там, где он упокоился.
Голубец — это такой крест,
крест
под,
да,
под,
да,
покрытием, под покрытием для тех, кто не знает.
Да, да, да. И что вот неизвестны их могилы, и Сергея Клычкова также трагически расстрельного, и не стоят над ними голубцы. Ну вот поразительно, что словно через десятилетие услышал эту просьбу поэта-странника наш современник Николай Тряпкин. Он не знал о существовании этого письма, когда вот сложил свой стих о Николае Клюеве. Он написал так: «Теперь бы здесь да белый голубец, зеленый клен, да ковшик из бересты, сюда бы шли и старец, и юнец, и грозный страж, и милые невесты. Пускай придут и вспомнить, и почтить, и зачерпнуть из древнего колодца. Мы так его стараемся забыть, и все-таки забыть не удается». Вот, мы вспомнили о нем, о
Николае.
Прямым
эпиграфом, да, можно, да, брать, да, к нашей, да, передаче.
Вот сорвана пелена забвения его имени, его стихов. И теперь настало время подлинного осмысления этих стихов. И ради нашей духовной и душевной крепости, ради нашего просветления, вот и ради спасения нашего, наконец. Есть такая песня «Примета». «Ворон грает к теплу».
Ворон грает к теплу, носорог гостям, ель на полдень шумит, звероломным вестям, если полон. Если полос скрипит, конюшами придет, будет в том.
кругом гремит революция, голод. А он, выступая перед революционными массами, произносит такое слово о ценностях народного искусства. То есть он вот был как бы обманут революцией, но настолько искренне. 18-й год, «Родная Вытигра». И Клюев выступает на конференции перед рабочими голодными, крестьянами, которые, в общем, метутся, не знают, куда им, как жить, чем кормить семью, что завтра будет. А он говорит им слово о ценностях народного искусства. Просто вот это было найдено в одной из Витегорских газет исследователями. И я хочу, чтобы вот радиослушатели послушали. На мой взгляд, очень в наше время слова
актуальны.
Да, актуальные, да. Говорит он, подозревает ли аланчане, аланчань, как красиво, да, звучит?
Аланецкая губерния,
да. О той великой, носящей в себе элементы вечности культуре, среди которой живут. Знает ли, что наш своеобразный бытовой орнамент, все эти коньки на крышах, голуби на крыльцах домов, петухи на ставнях окон — это символы простые, но изначально глубокие, а не понимание аланецким мужиком мироздания. Чувствует ли мужик учительство по самому положению своему, являющее разъяснителем ценностей? Чувствует ли оно во всей окружающей, подчас ничего не говорящей, не посвященному обстановке, великие, не переходящие ценности искусства? Подлинное искусство во всем. И в своеобразном узоре наших изб, на кровле конек, есть знак молчаливый, что путь так далек. И в архитектуре древних часовен, чей луковичный стиль говорит о горении человеческих душ, поднимающихся в вечном искании правды к небу. Как жалкие и бессодержательные все наши спектакли-танцульки перед испокон идущей в народе внешкольной работой, великим всенародным, наиболее богатыми эмоциями коллективным театральным действом, где каждый зритель актер, ну, то есть наши великие праздники, да, которые совпадают духовные и народные, да, православные и духовные. Искусство не понято еще миром, но уже открытое искусство в иконописи, древней русской иконописи, которой так богат Аланецкий край. Надо только понять его. Надо уметь в образах неизвестных, забытых мастеров найти проблему бытия, потайный смысл. Надо уметь оценить точность и старательность работы художника. Надо быть внимательнее ко всем этим ценностям, и тогда станет ясным, что в Советской Руси, где правда должна стать фактом жизни, должны признать великое значение культуры, порожденной тягой к небу, отвращением к лжи и мещанству, должны признать ее связь с культурой Советов. Учительство должно оценить этот источник внутреннего света по достоинству, научить пользоваться им подрастающее поколение, чтобы спасти деревни от грозящей волны карточной вакханалии и фабричко-заводской забубенности и хулиганства. Здесь, вокруг, на каждом шагу спутниками нашей жизни являются великие, облагораживающие ценности. Надо их заметить, понять, полюбить, надо привить культ к ним. Вот так говорил родной поэт, наш проникновенно вещий Клюев.
И если бы был услышан, каких бы бед мы избежали?
Да.
Многих очень бед и потрясений.
Да.
Но, увы, думали о другом. И до сих пор расхлебываем последствия. Спаси Господи, Татьяна Юрьевна.
Есть песня «Посадская». 1937 году Николай Алексеевич был расстрелян, и обвинение было, что он состоит в контрреволюционной организации.
Стандартное такое.
НКВД вынесло постановление, и в документе о приведении приговора неразборчивым за корючку указано, что расстрелян 23-25 октября 1937 года. А через 23 года военный трибунал Сибирского округа полностью реабилитировал Николая Алексеевича Клюева за отсутствие события преступления. И так, правда, о кончине поэта стало известно через 50 с лишним лет, а его реабилитации почти 30 лет спустя. Я думаю, вот все то, что сегодня я говорила, пела, это все еще только Клюев, который только раскрывается. Он еще впереди. Нужно прочесть его удивительные поэмы. «Погорельщина», такие пророческие поэмы, «Слово о матери». Я просто верю, что вы заинтересовались и что вы продолжите это знакомство с поэзией Клюева, с его судьбой. Это лишь первая помощь читателям, и слушателям, да, которые увидятся и в большем, и увидят детали, ориентиры клюевского стиха. Поэтому так важен, в общем, разговор о своеобразии поэзии и о судьбе Николая Клюева. А что касается песен, есть такая замечательная духовная притча «Слезный плат». Я тоже ее могу вот сейчас спеть.
Я думаю, это будет замечательным финалом нашего разговора. Пожалуйста.
Вот «Слезный плат» — это как раз такой духовный стих. Вот мне представляется, что вот Калика идет, и в нем и духовное сливается, и с народным, с народными образами. И, конечно, они очень поучительные такие вот песни, поучительные.
Не пава перо обронила, обронила мать солдатская, платочек при дороженьке слезный утеряла. Ай, дождиком плата не мочит, под копытным песком не заносит. Шел дорогой удалый разбойник, на платок, как на злато, польстился. За корысть головой поплатился. Проезжал посиделец гостиный, потеряшку почел за прибыток, получил перекупный убыток. Пробирался в пустыню калика с неугасной свеченькой в шуйце, на устах стропарем перехожим. На платок он умильно воззрился, величал его честность слезницей. Ай же плат, много в устье морское, льется речек, да счет их известен. На тебе ж словно рос на покосе, не исчислить болезных слезинок. Я возьму тебя в красную келью, пеленою под Гурьев образ. Буду Гурью свету молиться о солдате в побоище смертном, чтобы вражья поганая сабля при замашке закал потеряла, пушки вороны песенной думы не вспугнули бы граем же железным, что полезная яблоня песня, чьи цветы плащаницы дух мяней на Руси, как веха зеленела, и казала бы край.
спаси Господи, замечательная, какая дивная лексика, и былины вспоминаются, и молитвы.
Прям как бусинки, вот слово одно за другой, да? Пожалели.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии была заслуженная артистка России Татьяна Петрова. Мы слушали очередной выпуск программы «Песня «Свеча души», посвященный творчеству Николая Алексеевича Клюева. Короткая жизнь, сложная судьба, какой замечательный вклад в нашу сокровищницу культуры. Просто мы вам сегодня очень признательны.
Оставляйте сад мой пустым.
Кореница сердечная, Оливеры ограда разрушилась, а ли сам я садовник испытанный, не возмог прокормить вас. Последнего голубя постучится в калитку дырявую, дровосек с топорами да спилами, зипунище в ногтищах с уборками.
Песня «Свеча души». Авторский цикл заслуженной артистки России Татьяны Петровой.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Антонина Александровна. Давайте начнем нашу очередную беседу.
Благословите, отец Алексей.
Бог благословит, матушка. С чего начать?
А может быть, мы с вами все-таки тоже скажем какое-то свое слово об ушедших наших пастырях, потому что как раз тут близко уже 9 дней и протоиерею Димитрию и Владимиру Николаевичу Осипову.
Да, это очень, конечно, последние события в нашей среде, они такие печальные. Вот отец Димитрий, я прямо не мог поверить, когда услышал. Хотя, конечно, в последнее время, видите, он и болел, там было известие о том, что он этим вирусом заболел, но вроде выздоровел.
А за неделю перед этим опять прошла такая весть, и Евгений Константинович, наш директор, звонил батюшке, и он его в своем таком, что называется, фирменном стиле поприветствовал, сказал: «Покойный протоиерей Димитрий вас слушает». И мы как-то, знаете, немножко воспряли по такой народной примете, думаем, ну, долго еще поживет батюшка. И многие люди сейчас скорбят, и даже некоторые пугаются, говорят о том, как-то вот, ну, не случайно Господь забирает от нас лучших пастырей, с кем же мы останемся. Наверное, все-таки не надо бояться, ведь Господь-то их забирает к себе, и они там молитвенники будут за нас. Так ведь,
ну, конечно,
батюшка?
Ну, конечно. Потом, это участь всякого человека. Жизнь человеческая, она когда-нибудь и закончится. И поэтому всякое такое печальное событие, ну, мы должны воспринимать как естественный ход жизни человеческой. И мы когда-нибудь ведем отсюда. То, что он был очень, очень хорошим пастырем, конечно, и очень таким, можно сказать, одним из толпов современной церкви, это совершенно ясно. Но, понимаете, всегда на смену одним приходят другие. Это просто жизнь. Она из этого и состоит. Если бы так не было, то это было бы уже, так сказать, ну, так не бывает, короче говоря.
Что называется, свято место не бывает пусто, да?
Ну, конечно. Ну, конечно. Мы не знаем тех людей, всех тех людей, на которых стоит церковь. Потому что эти люди, они в монастырях, они в своих храмах. И вот то же самое, ведь пока отец Дмитрий был, вот, я помню, что и когда обсуждали, мы, скажем, вот его там поведение, там выступления, такие слова, которые он иногда говорил, позицию, которую он по каким-то вопросам очень важным занимал, не всегда были с ним согласны. Но, казалось бы, вот понимаете, но все-таки это человек. Это человек. И он занимает в нашей жизни, как всякий человек, он занимает в нашей жизни определенное место. И человек такого масштаба, он занимает большое место в нашей жизни, и в церкви, и в жизни каждого из нас, которые в церкви подвязаются. Вот. И поэтому, когда такой человек уходит, вот, то есть, понимаете, получается как бы дыра. Какая-то дыра, пустота. Пустота, которая, кажется, да, ну вот, ну как же теперь? Это невозможно. И даже действительно в голову как не приходило, что отец Дмитрий может умереть при моей жизни. Он был такой энергичный, такой здоровый, такой какой-то, ну, он прям жизнь прям кипела в нем, несмотря на его возраст. Казалось бы, что, ну, что он-то всех переживет нас. Вот видите как.
Да и возраст-то не такой уж был библейский. Он бы только 70 отметил на будущий,
ну, конечно,
год.
Да.
Господу думал, свои сроки.
Да, я думал, что как-то он наш ровесник, а он, оказывается, немножко даже и моложе.
А вот в нем такое какое-то старчество даже и внешнее было, правда? Вот он выглядел, да, да, много старше, да, своих,
да,
лет.
Да. Ну что же, ну ничего, ничего, что же делать? Действительно, когда люди отсюда уходят, если этот человек действительно православный, верующий, благочестивый, мы же знаем, что там он будет за нас молиться, предстать за нас перед Богом. Вот. Поэтому я совершенно уверен в том, что он, конечно, он, разумеется, он в Церкви Небесном. И, конечно же, он молится за всех нас. Так что ничего, не будем так уж прямо... Так уж прямо горчаться и думать, что вот конец наступает. Конец он всегда наступает вообще. Мы знаем, Господь сказал, последние времена. Ну что ж, ну, последние времена, вот они длятся. Всякий православный человек, он вообще должен жить как последний день в своей жизни, каждый день.
Ну, батюшка, вот знаете, у меня лично, может, я не права, конечно, я вот раздумываю и вижу, что не в упрек никому живущим, ведь каждому Господь просто его определил, так сказать, место и роль, но все-таки вот не встает таких вершин. Вот, скажем, был в культуре, в искусстве Савва Васильевич Ямщиков, Царство Небесное, и да, тоже такой яркий, сильный, резкий порой человек.
Да.
И он мог сказать все, что он думает. Я вот порой записывала с ним передачи и внутренне холодела. Думаю, ну точно, теперь на нас иск подадут всякие там швыдки, uh-huh, и же с ними. Uh-huh. Ну все. Uh-huh. И он говорил и не боялся, и никто никакой иск не подавал, понимая, что он прав и он вершина. Так же вот и в нашей церковной жизни. Вот тот же отец Дмитрий. Да много таких все-таки было пастырей. Просто не будем сейчас имена перечислять. Но были люди, которые были очень авторитетны, и они могли сказать это слово. Пусть там на них поднимались, там, пусть они не всегда были правы, их, что называется, свора каких-то там, Господи, прости, шавок облаивала. Но они говорили эту правду и ее слышали. Вот теперь у меня такое ощущение, что ни в общественной жизни, ни в искусстве, ни даже в церкви вот такого авторитетного, высоко значимого голоса, не боящегося ничего, ну как-то вот не остается.
Мы не знаем этого. Мы не знаем. Это нам сейчас так кажется. Хотя действительно, я часто удивлялся на отца Дмитрия, что он вот так может вот так сказать, совершенно не боясь ничего. Но вообще я вам скажу, что это обязанность каждого из нас. Это обязанность каждого христианина, потому что лукавство, оно, это качество не христианское, это качество вообще-то бесовское. Так что, когда мы лукавим перед самим собою и перед другими людьми, мы не христиане.
Может быть, даже не то, что лукавим, а просто как-то воздерживаемся, осторожничаем, или это тоже лукавство?
Ну, в общем, да. В общем, да, конечно. Хотя, конечно, я думаю, что отец Дмитрий тоже, у него было ощущение, что можно, что нельзя. Было такое, да, но я замечал, кстати, вот он, да, были такие вещи. Но все-таки надо чувствовать. Это, знаете, дает человеку, вот один чувствует, другой не чувствует. Один человек все время боится того, этого, а другой человек не боится, потому что знает, что это правда, за это вот, ну, Бог его защитит. Вообще, когда человек говорит правду, не боясь ничего, Бог его защищает. Ну, в общем-то, конечно, здесь нужно просто иметь какое-то благоразумие. Там, знаете, есть такое евангельское слово, что не мечи бисер перед свиньями. Может быть, это обидно как-то для некоторых, но Господь сказал, нам нечего стесняться этого слова. Он, конечно, имел в виду не свиней. Он имел в виду просто те души, которые требуют другого, которые твоих слов, бисера твоих слов, Евангелия, они не услышат и не примут. Им нужна простая пища, которая просто поддержит их жизнь. А о каких-то высоких материях лучше с ними не говорить. Так тоже, я думаю, что это тоже надо понимать. Потому что Господь сказал ведь очень даже жестко, чтобы они не обратились и не попрали этот бисер своими ногами, и не растерзали нас, понимаете, вот что. Здесь тоже нужно благоразумие. Ну вот, видите, это вообще такое благоразумие и рассудительность, это вообще, я вам скажу, очень высокие такие добродетели христианские. И они даются Богом. Это надо просто знать, чувствовать. И вот отец Дмитрий, по-моему, он обладал этим даром. Он знал, что можно сказать, что нельзя. Что не то, что нельзя, а из-за страха. Но бесполезно.
Лучше помолиться. И не то, что лучше, а всегда лучше помолиться, да.
Ну, знаете что, когда вас спрашивают четко и ясно, то, конечно, когда мы вместо этого будем молча молиться, иногда это да, это надо, наверное. Но вообще, в большинстве случаев, надо отвечать. Ну, что делать? Надо отвечать. Хотя это даже, это, знаешь что, вопрос такой, который очень даже скользкий, очень даже такой ответ, на который может себе как-то немножко...
Повредить
поставить уязвимое, скажем так, поставить в уязвимое положение.
Ну, да.
Ну, что делать? Тебя спросили? Отвечай.
Ну, да,
иначе,
да, пусть
иначе,
будет
для
ваше
чего
слово.
Ты христианин? Для чего ты христианин? Для чего ты священник? Обязан сказать? Скажи. Вот и все. Да, очень печально, конечно, печально, но, вы знаете, все-таки, как всегда, вот когда человек умирает такого масштаба, вот даже, вы знаете, может быть, я неправильно говорю, не то, что масштаба, а вот такого уровня духовности, вот когда умирает, не скажу, что это радость какая-то чувствуется, когда мы часто говорим, то радость чувствуется, да, бывает, так, что прямо радость чувствуется, что человек наконец соединился со своим Создателем, но во всяком случае всегда ощущается какое-то, знаете, что происходит какое-то великое таинство. А это само по себе уже как-то для души, она чувствует благодать, когда вот ты присутствуешь вот при таком событии, душа чувствует, что произошло что-то очень-очень важное и для тебя даже, но и для этого человека, и для тебя. Вот что. А обязательно душа чувствует при этом какую-то внутреннюю, даже и радость. Вот, даже и радость. Потому что вот человек прожил, был христианином, старался жить так, как заповедовал Господь. И вот Господь его принял к себе. И вот так ведь ты тоже обещал, тоже ты живешь в этом мире, ты тоже христианин, ты тоже исполняешь свой долг, стараешься как можешь. Ну так, значит, ты идешь пока по правильному пути. И Господь, если так и дальше ты выдержишь это, Господь также примет тебя, как принял вот этого человека.
Вот недаром же в белых одеждах отпевают. Некоторые новоначальные люди говорят, почему же не в черном, а в праздничном? облачение.
Черного цвета вообще в церкви не существует. Это уже позднейшее искажение. Это, по-моему, при похоронах какого-то государя у нас или императрицы было повелено, чтобы в черном все были. Священство все, по-моему, так. А вообще, в принципе, это, конечно, обязательно белое. Потому что вообще в церкви нет ничего черного. Что ж это напоминание о смерти, о таком безвремени, таком о безжизненности. А вообще в любые времена, в любые праздники, в любом в посту не положено черное изначально было одевать облачение. Должны быть просто темные, темные, красивого, темного цвета, приглушенные цвета. Так что вот, да, белый цвет это вообще это цвет духовной радости. Так что будем поминать теперь отца Дмитрия в упокоении и помнить, что он предстоит там пред Богом. Пред Богом предстоит и молится за нас.
А вот еще, батюшка, мы же говорим и знаем, что за гробом нет молитвы. Ты не можешь молиться о себе, поэтому должны родственники молиться, все близкие, дальние. А получается, что вот мы все равно уповаем на то, что и святые, и подвижники, каким я несомненно считаю, да не только я, все мы считаем отца Дмитрия, а им вот Господь дает такую силу молитвы.
Понимаете, тот человек, та душа, которая здесь не смогла как бы вот найти правильный путь здесь в жизни, которая свои грехи не исповедала все, а осталась должна и людям, и Богу. Вот тогда действительно эта душа, она не может ни за кого присягнуть. Она требует для себя самой, требует молитв наших. И здесь мы не можем быть совершенно уверены, даже какой бы ни был, может быть, святой человек, мы не можем абсолютно быть уверены. Это дело Божие, потому что наш суд один, а у Бога другой суд. И мы, конечно, и молимся на панихидах, на литии, молимся о этих людях, о тех, которые не прославлены в церкви. А уж если церковь прославит этого человека, тогда уже мы совершенно безбоязненно и с полным правом мы молимся ему. Но вот бывает часто, что человек не прославлен еще, человек только что, может, недавно умер, но мы совершенно вот внутренне своей душой мы уверены, что этот человек, он у Бога. Он, конечно, предстоит перед престолом Божиим. И, конечно, он имеет дерзновение за то, чтобы молиться за нас. Вот что можно сказать. Конечно, здесь много всяких событий. За это время у нас прошло. Как-то мне, по правде говоря, я вот даже не хочется о многих вещах говорить. Потому что некоторые уже невозможно, уже без конца говоришь об этом. А ситуация не меняется. А другие настолько какие-то вещи-то возмутительные, что просто язык не шевелится, все это обличать. Настолько это, по-моему, некоторые вещи, они очевидны, вообще безобразны, и которые не должны быть в мире, но они существуют.
А может и меняется ситуация, батюшка? Мы просто сейчас ведь не видим. Какие-то души все равно, я думаю, получают и утешение, и просвещение. Так конечно. Что не уставайте.
Утешение и просвещение, конечно. Конечно, получают. Даже, понимаете, даже не в этом дело, чтобы я вот от моих слов, я знаю, что вот и утешение, и просвещение. Даже не в этом дело. А дело в том, что священник обязан говорить. Есть даже такой рассказ, я не помню, это о каком-то священнике, который просто выходил и в пустой церкви никого не было, никого. И он просто говорил, просто в пустой церкви, то, что он знал, что он обязан это говорить. Пускай, может быть, никого сейчас в церкви нет, но кто знает, понимаете, кто знает. Вообще, просто обязанность человека, вот выполни вот это. Выполни это. Ты думаешь, это совершенно бесполезно, но ты не знаешь это. Ты обязан, выполни свою обязанность. А там как Бог даст. А может быть, кто-то стоит за колонной, ты его не видишь, а он услышит. А может быть, кто-то там за дверью слушает тебя в этой пустой церкви. А пускай ангелы слушают. Тоже слушают, как священник выполняет свою обязанность. Я вот, Божка, не к этому, конечно, случай, но такой смешной. Не знаю, смешной или так печальный случай у меня в школе. Я когда приходил, говорил там школьникам, ребятам, рассказывал там о Боге, там о церкви. И вот я рассказываю. А передо мной сидит такой мальчик, смотрит на меня и говорит: «Батюшка, вас же никто не слушает». Я ему говорю: а ты меня слушаешь? Он говорит, да, я слушаю. Я ему говорю, ну вот этого и достаточно для меня. Ты слушай. А там, может, кто-то еще найдет. Вот знаете, как пророк, по-моему, это Илья, он говорил, Господи, вот никого не осталось в Израиле, и меня ищут, чтобы убить. Никого не осталось верных тебе. Меня ищут убить, а Господь ему сказал, что я сохранил верных мне, сколько-то там тысяч, вот, 6 тысяч верных сохранил в Израиле. А кто знает, понимаете, кто-то действительно во время самого нечестия. Нам кажется, что все отступили, что все закончилось, что абсолютный такой мрак, а на самом деле нет, нет. Потому что если уже абсолютный мрак наступит, тогда, когда он наступит, то мир прекратит свое существование. Но до этого еще не зашло дело, конечно, очень далеко до этого. Я так же слово говорю о том, что такие события всякие, знаете, с этими, вот, особенно с этими сейчас, о том, что мы с вами туда говорили в предыдущей передаче. Там,
мы с вами прямо как угадали, записывали ее еще, когда не было этой так называемой второй волны, хотя ее прогнозировали, да. Она прям с точностью до недели сбылась, что тоже, конечно, странно. Что же делать, переживем, и это даст Бог.
Да, ну знаете что, все-таки я говорю, что мне не хочется насчет этого говорить совершенно. Я только, знаете что, вот люди, понимаете, что этот вирус, что вирус там, а что война, а что там какое-то землетрясение, там, ну что, ну, одно событие, другое, третье. Но во всем этом испытываются души людей, испытываются, чего они стоят, чего стоит наше общество, каков наш образ жизни, чего стоит каждый человек, что он себе там накопил у себя в душе. Плюс или минус, там, черное, белое. Что, к чему он стремится? И вот, вот с этими событиями вирусными, этим, вот это событие, которое там в театре произошло на Таганке, я просто, все, наверное, знают это все.
А, когда заставляли надеть маску и вывели, да, женщину, да?
Ну, конечно. Это вот событие, оно, ну, конечно, я вот подумал, ну, как бы я поступил в данном случае.
Я думаю, просто в театр бы не пошли. Начнем, знаете, с того.
Да, ну, в театр, само собой, я не хожу в театр. И вообще эти уже давно все эти выдумки все эти там киношные, театральные, они мне совершенно не интересны. Ну, вот, предположим, я там оказался бы. И вот когда, конечно, я бы не стал бы так, как эта женщина, вести себя, разумеется. Я бы, ну, сделал так, как меня просят. Ну, одел бы и все, и тихонечко сидел бы. Или просто вышел бы, если уж у меня совершенно не богато, тихонько. Но, понимаете, я не буду обсуждать ее поведение, а меня поразило поведение публики. Поведение публики, которое встретило бурными аплодисментами, когда эту женщину силой вывели из зала. Ну, просто вот тогда бы, вот когда это произошло бы, я просто ушел бы из зала. Потому что я с этими, с такими людьми, я бы просто в одном помещении в этом зале, я бы не смог находиться. Потому что мне так это живо напомнило то, о чем мы много-много раз здесь говорим, о том времени, когда все эти там, знаете, бурными аплодисментами встречали эти всякие расстрелы, эти, и все это вот это то, что происходило, там, 30-е, 40-е, 50-е годы, как людей просто уничтожали за то, что назвав их врагами народа. Понимаете, я понимаю, тогда это было вообще смертельно опасно. Смертельно опасно в том смысле, что если ты публично не поддержишь вот то, что происходит, то тебя самого припишут к этим врагам народа. Так что это одно дело. Но сейчас, вот когда ты видишь, что происходит вокруг тебя, ну хорошо, ты обезопасился, ну что тебе? Ну тихонечко прими то, что, скажем, вот сейчас происходит у нас, то, что происходит вокруг тебя. Прими в том смысле, что, ну, потерпи. Ну, потерпи это. Но когда люди активно начинают вот так выражать свое мнение, это, мне кажется, это совершенно это отвратительно.
Это называется эффект заложников вообще, да? Когда заложники, да, психологически оправдывают своих захватчиков. Это известный, конечно, феномен.
Да. Конечно, да, да. Понимаете, человек, который прогнулся, он начинает ненавидеть тех, кто так не поступил. Я не говорю о том, кто прав, кто виноват, но вот это вот публичное одобрение такой физической силы, вообще физическая сила, она всегда должна восприниматься, применение такой силы, она должна восприниматься человеком со скорбью. Со скорбью и пониманием того, что, может быть, это необходимо. Да, может быть. Но это очень печально. Вот в этих вот там белорусских, во всяких вот этих вот событиях, когда там вот то, что в кинохронике там показывали, это страшно смотреть, действительно, там как все это происходило. Но я не вдаваясь в то, что кто прав, а кто виноват, просто вот одобрять вот и рукоплескать вот на такие действия просто невозможно, по-моему, просто для души человеческой, которая христианка. Понимаете, это невозможно одобрять так публично. И для меня это было очень, конечно, очень печально. Я когда увидел это кинохронику, это очень меня печалило, понимаете? Это говорит о том, что мы все-таки, где-то мы говорили с вами о том, что вот этот сталинизм, который живет у нас в душе, он живет в душе каждого из нас и в обществе. Мы хотим это, мы нравимся, нам нравится это, вот эта сила, которая ломает, мнет, которая наводит свой порядок. Вот, и мы думаем, что нас-то она обойдет. Это не факт. Потому что очень многие так думали в 30-х, 40-х годах, и она многих из этих не обошла, и они, оказавшись там, в этих местах не столь отдаленных вообще, до последнего дня жизни недоумевали, что произошло с ними. Они же правильные, они не враги, они все это одобряли. Все им это нравилось. И вдруг они попали же в эту же мясорубку. Они не понимают, что мясорубка, она не разбирает. Она не разбирает. И те, кто сегодня на собрании голосовали и радостно там рукоплескали всем этим репрессиям, они будут завтра же вынуты из этого коллектива. И точно так же про них скажут, что это враги народа, что они опасны для общества, что они там социальную гигиену там нарушают. Там социальная гигиена была, а здесь просто физическая гигиена. Ну, всегда это уже разница. Это время нам диктует вот такие разные словечки, которые мы оправдываем насилие нам прежде. Вот.
Батюшка, я совсем, конечно, не оправдываю никакого насилия, просто вот в Беларуси это тоже все ведь очень неоднозначно. Я видела тоже, мы же можем судить только потому, что нам показывают, видела сюжет, когда женщины просто наскакивают на этих полицейских, которые стоят там в оцеплении. Да. Вот просто провоцируют их. Но это конечно. Же нельзя, недопустимо.
Конечно. Но на Украине то же самое было. Мы видели все это. Как они просто там наскакивали на этих, на полицейских, на милицию, на эту. Как они там поливали зачем газом. Все это били по ним, да, действительно.
То есть они вызывают эту агрессию, и потом какой режим там сейчас, одно дело, а какой придет на смену, тоже страшно, в общем,
но
конечно.
Все это очень печально, понимаете, и печально и то, и это. И все это христианин должен воспринимать как бы, с мудростью. Вот понимаете, если мы позволяем себе со страстью принимать то или это и активно вот так вот нападать на таких, кого тебе указывают, вот он. Вот понимаете, это всегда духовное поражение человека. Это духовное поражение одного, другого, третьего и поражено общество. И общество, оно погибает просто от этого. Я не оправдываю, я хочу сказать, что да, я же и с самого начала сказал, я не могу так говорить, я не хочу. Кто прав, кто виноват. Но вот это озлобление взаимное, оно ужасно. Вот это и разрушает жизнь и в семье, и в государстве. Ведь сейчас я упомянул семью, ведь то же самое в любой семье. Когда разобрать невозможно, кто прав, кто виноват, муж или жена. И когда мы начинаем там принимать сторону активно того или другого, мы просто разрушаем. Вместо того, чтобы призвать благоразумие и как-то мирно уладить это, как христиане, как христианам нам это положено. Вот когда мы так не делаем, мы просто разрушаем все. И семьи, и общество, и государство, и все остальное.
В студии радио Радонеж был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.